Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет-привет всем нашим слушателям, зрителям. Как обычно, по вторникам с 11 часов по московскому времени мы с вами в прямом эфире обсуждаем современные реалии и вечные ценности в программе «Маша в теме». Я ведущая Мария Хмелинина, и если вы нас не только слушаете, но и смотрите, то сейчас вы уже заметили, что я в эфире не одна, а со мной моя прекрасная гостья Александра Лопата. Здравствуй, Саша!
Здравствуйте.
Да, сегодня в таких немножко экстремальных, наверное, условиях Саша находится. В непривычном формате выходит в эфир, но я надеюсь, что это не помешает нам интересно пообщаться. Александра – научный сотрудник музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге, а также автор очень классного экологического проекта «Чисто Урал». Саша, все верно?
Да, все верно.
Да, и вот с этим интересным человеком и с вами, конечно же, дорогие слушатели, мы будем обсуждать тему, по которой лично я очень-очень скучала. А именно мы будем говорить о культуре потребления. И главный наш вопрос сегодня звучит так. Потребление – это религия современного человека? То есть почему очень часто мы сегодня оказываемся в заложниках у вещей и трендов? В чем это проявляется и что с этим делать? Вот сегодня эти вопросы мы будем обсуждать. Вообще я скучала по этой теме, потому что лично я очень часто замечаю потребительское отношение людей даже в тех сферах, где, казалось бы, этого отношения не должно быть. И вот лично для меня этот эфир – это возможность поговорить, ну, скажем, о наболевшем. Саша, а что для тебя значит этот эфир? Почему ты решила в нем поучаствовать?
Потому что тема эта мне тоже интересна, я много над ней размышляю. Когда мы делаем наши субботники, выезжаем в лес, на природу, и я нахожу самый разнообразный мусор в самых неожиданных местах, я все время задаюсь вопросом, почему так происходит? Ведь это такое потрясающе красивое место, почему люди оставляют здесь мусор? Что ими движет? И от этой мысли я начинаю думать, ну, как сказать, более стараюсь в широком контексте, и я тоже думаю, что это продукт нашего общества потребления, вот такое отношение к природе, потребительское отношение, что ты пришел, покорил гору, отдохнул, сфотографировался, а потом оставил после себя бутылки, банки, упаковки и ушел. И у тебя все спит внутри, и даже ты не понимаешь, что ты делаешь что-то не так.
Угу.
Ты потребил этот вид и ушел. Ты молодец.
Да, ну то есть для тебя эта тема тоже о наболевшем.
Ну да, да, потому что я много думаю о том, ну почему же люди так просто как бы, как пандемия, в общем, я так для себя это определила, что пандемия замусоривания не только место, где ты живешь, там, город, улица, а вот именно и природы, тех уголков, которые находятся без защиты, скажем так, или без контроля. Вот. Поэтому я тоже много думаю про общество потребления, про потребительское отношение. Такая тема очень актуальная.
Да, друзья, пожалуйста, делитесь своими комментариями и мнениями в комментариях «Тавтология» к этой трансляции. Не забывайте также ставить сердечки, нам это будет очень приятно, да, то есть что вы вообще думаете о культуре потребления, почему мы сегодня часто не замечаем, как покупаем даже что-то, что нам, казалось бы, не нужно, или оставляем за собой горы мусора и не думаем, что это может принести какие-то негативные последствия. Делитесь, пожалуйста, своими мнениями, Саш. Ну, а мне хочется начать с такого небольшого знакомства. Лично мы с тобой познакомились около, наверное, полутора лет назад, как раз-таки, когда я узнала, что ты занимаешься классным экологическим проектом «Чисто Урал». Именно благодаря этому проекту ты впервые когда-то пришла ко мне на интервью, мы познакомились, и, если честно, тогда меня очень вдохновил твой пример, как ты, ну, можно сказать, в одиночку или, да, или с малой такой группой начала вот эту вот инициативу, да, вот буквально на пустом месте начать экологический проект, начать убирать мусор в каких-то красивых природных местах. Вот, пожалуйста, давай немножечко истории вообще, как ты впервые пришла к этому, что тебя коснулась вот эта проблема мусора, проблема сверхпотребления людьми, там, вещей, каких-то продуктов, и почему ты сама начала в этом участвовать?
Проект у меня родился в пандемийное лето, когда я стала много путешествовать по Уралу, где я живу, и у меня было такое наивное представление, что мысль путешествовать по Уралу пришла только мне и моим подругам в голову. А когда мы начали ездить на различные достопримечательности, горы, озера, карьеры, то я обнаружила, что очень много людей имеют такую потребность путешествовать. И места, оказывается, у нас очень красивые, но они очень замусоренные. Меня, я даже не знаю, что больше поразило, красота природы или вот это убожество мусора, который везде повсюду раскидан. И тогда вот это противоречие, вот эта несостыковка, она как-то засела мне в голову, и родилась идея проекта – это совмещать экскурсии на природу с уборкой мусора. То есть я зову людей, вот мы с подругой мы написали проект, мы зовем людей в путешествие, вот, и едем куда-нибудь, рассказываем про это место, какие-то исторические факты, или рассказываем о природе этого места, а потом мы заботимся об этом месте и убираем мусор. Вот у нас есть пикник, мы еще общаемся. Потом постепенно мы поняли, что проект-то куда шире, чем просто только убирать лишь мусор и рассказывать о месте жизни. Но и стали продвигать экологические привычки, вообще бережное отношение к природе. Стали делать лекции, даже сделали экологически небольшой форум. И стараемся обращать внимание на то, что можно быть бережным к природе и делать это с удовольствием, не страдая, ну, грубо говоря, не ставив себя в какие-то очень узкие рамки, можно быть экологичным. Вот, то есть мы стараемся продвигать экологичный образ жизни. Mm-hmm. Ну и попутно путешествуем, убираем мусор, получаем много новых знаний, впечатлений, эмоций. И у нас уже образовалась такая, в общем-то, прочная команда волонтеров, которые уже второй год с нами ездят, появляются, конечно, новые лица, мы всем рады. И мы стараемся теперь пробовать новые форматы, попробовали сплавы по рекам, попробовали сабборды, чистили пруд, попробовали даже скалолазание. В общем, стараемся, чтобы нам самим было интересно, и интересно было и волонтерам.
Ну, в общем, вы совмещаете приятное с полезным.
Да, да, да.
Да, очень здорово. Еще мы уже сказали, что ты работаешь в музее Ельцин-центр. Это, кстати, один, наверное, из самых популярных и рекомендуемых музеев в Екатеринбурге. Связана ли музейная деятельность как-то с темой потребления?
Именно потребление или какой-то экологической составляющей?
Ну, наверное, в целом с потреблением. Я, знаешь, я как-то экологическую составляющую, я ее отношу к потреблению, то есть оно одно из другого вытекает.
Ну, потребление – это когда мы потребляем что-то не только, да, в физическом плане, но сегодня говорят о потреблении как о впечатлениях. То есть музей, он, конечно, дает людям возможность познавать, получать новые эмоции, впечатления. И в этом плане я могу сказать, что музей связан с потреблением. Только единственное, что информация, да, она не оставляет такого следа углеродного, например, как, например, не знаю, езда на машине. Если в этом смысле, то, конечно, музей, он связан с потреблением культурных благ.
Угу.
Но если говорить о нашей экологической составляющей, то в нашем музее вот я, моя коллега и еще несколько человек, мы уже давным-давно стали внедрять экологические привычки и, например, там, собираем макулатуру, пластик, сдаемся на переработку, потом делаем акции обмена вещами, например, чтобы ненужные вещи, да, не хранились дома и не выкидывались, а находили новых хозяев. Меняемся книгами. Ну, в общем, мы стараемся быть экологичными. Вот.
Это очень радует.
Об этой стороне.
Да, я, кстати, знаешь, нашла такую очень интересную фразу о том, что музей – это огромная машина, позволяющая развивать опыт эстетического потребления. Да, то есть вот то как раз-таки, что ты говоришь, да, то есть потребление не физическое, есть эстетическое, и вот, наверное, это как один из способов сократить вот это сверхпотребление, это перевести его в эстетическую составляющую.
Да, кстати, есть даже такая одна хорошая привычка экологическая – дарить не подарки, а впечатления. И в этом плане музей, он дарит впечатления. Он дарит знания, новый какой-то опыт, и это обязательно впечатление. Угу. Когда мы едем в другой город, например, это я вот только что ездила как раз-таки в Петербург, все свое свободное время, это до конференции, после конференции, я бежала в музеи. И, по-моему, я посетила то ли 6, то ли 7 музеев, сколько успела, ходила на экскурсии, и я получала массу впечатлений, и потом бежала домой, писала, не знаю, пост про то, куда я сходила, рассказывала близким, посылала фотографии, и вот вчера, например, мы тоже собрались с семьей, я показывала фотографии из музеев и рассказывала, а это то, и снова переживала этот позитивный опыт. То есть, да, это потребление, такое культурное, эстетическое, информационное. И это, конечно, вот впечатление.
Угу.
Даже сейчас я вспоминаю, и мне хорошо.
Да, кстати, вот Саша недавно была в Петербурге, мы встретились, и, наверное, кстати, благодаря этой встрече состоялся и этот эфир. Да, меня, конечно, это бесконечно радует. У нас появились уже первые комментарии. Дмитрий нам пишет: «Как круто, что ваш эфир начался. У меня один знакомый написал песню о том, что вокруг потребительства строятся все его планы». Интересный комментарий, спасибо, Дмитрий. Саша, вот что думаешь об этом? То есть Дмитрий, конечно, тут смеющийся смайлик поставил, но вообще-то сегодня же действительно у многих людей потребление становится не просто, как знаешь, вот удовлетворением своих потребностей, а это становится самим смыслом, самой целью. Сталкиваешься с этим?
Ну, что я думаю? Я думаю о том, что человек, он всегда потребляет. Он так создан, что он и создает, и потребляет. Просто в 20 веке, когда случилось, ну, в конце 19-го, и в 20 веке, когда случилась промышленная революция, и когда предметы быта и различные возможности стали более широко распространены, и к ним доступ стали более широкий, то, в общем-то, рост потребления стал расти. Но, соответственно, раз начали появляться там новые какие-то предприятия, которые что-то производят, им нужны покупатели. И, если я не ошибаюсь, это в середине 20 века началась такая эра маркетинга. Вот, и маркетинг, я считаю, сделал очень многое для того, чтобы люди потребляли и сделали потребление очень важной частью своей самореализации. Если раньше, например, как мне кажется, для самореализации человек стремился в первую очередь получить какие-то знания, навыки, что-то создать, то где-то в середине, вторая половина 20 века, особенно уже, наверное, конец 20-го и 21 век, сегодня мы во многом себя реализуем через потребление. Во что я одеваюсь, на чем я езжу, где я отдыхаю, где я ужинаю. То есть мы себя начинаем идентифицировать через бренды. И во многом это, конечно, я думаю, заслуга маркетологов по всему миру, которые учат нас, что наши самые тончайшие, там, самые разнообразные желания – это просто благо, и все компании только и ждут, чтобы их удовлетворить. И мы такие идем в магазин, где нас ждут, где все просто красиво, все нам рады, и мы такие: «Господи, как я прекрасен, и покупаю это, пятое, десятое, выхожу и думаю о том теперь, что я стал лучше. Но, в общем, я не говорю, что так у всех и повсюду, но я понимаю и чувствую, что есть такой тренд. Говорю, опять же, это заслуга коммерческой сферы и маркетинга, и рекламы, и вообще того показательного такого стиля жизни, который сделал потребление какой-то очень важной, насущной целью, вокруг которой действительно все строится, как сказал Дмитрий, да?
Да. Да, вот Евгений нам пишет. Всем привет. Да, здравствуйте, Евгений. Пишите еще свои комментарии. Тут еще Дмитрий оставил некоторые мнения. Я их чуть позднее прочитаю. А вообще, Саш, вот лично я с тобой согласна, но кто-то бы, наверное, тебе возразил. Но почему обязательно мы должны рассматривать потребление как что-то плохое? Может быть, это просто наша новая реальность? Плохое. Вседостаточность, то есть вот вседоступность. Разве это плохо, что я могу приобрести в любой момент все, что я, по сути, хочу?
Нет, неплохо.
Вот, но почему же тогда потребление действительно часто, ну, руководит нами или заменяет собой какие-то более важные вещи?
Ну, вот, отвечая на первое все-таки, на половинку, что плохо или хорошо, я думаю, что, конечно, это неплохо. Хорошо, что люди могут выбирать, что им есть, во что одеваться, где учиться, где жить. Это потрясающе. Я думаю, что во всем нужна мера. Если потребление избыточное, то я думаю, что избыток, он может нести уже какой-то деструктивный характер. Например, ну, есть примеры, да, квартир, которые заходишь, и там просто не пройти, потому что все завалено какими-то вещами. А люди даже не помнят, что у них есть эти вещи, они ими даже не пользуются. Они их купили, удовлетворили вот потребности вот в шопинге, и все, эта вещь захламляет все. Это как бы одно негативное проявление потребления, это когда оно становится избыточным, когда мы покупаем больше, чем нам нужно. А второе негативное проявление, которое я наблюдала среди своих знакомых, это когда потребление, ну, тут больше как бы модная такая индустрия, становится главной целью, и за эту цель человек отдает все, что угодно, и рушит отношения даже там с родными, с мамой, с близкими, лишь бы смочь одеваться, например, самым-самым-самым по последним трендам. И вот я, к сожалению, видела этот негативный пример у меня у подруги. Дочь, она, в общем, вела веревки из мамы, заставляя ее там просто работать на двух работах, чтобы одеваться именно вот как в журнале. Вот эта юбка, именно вот эти сапоги, именно вот эти украшения. И это было очень тяжело морально. Потому что девушка, она в какой-то момент, видимо, подумала, что если она будет выглядеть так, как в тренде, вот именно в этих, не знаю, журналах или в той среде, в которой она обращалась, то тогда она будет по-настоящему достойной, по-настоящему красивой, по-настоящему ценной, по-настоящему значимой. Но на самом деле она как бы эта псевдоценность. То есть она сама себя обманула, как я считаю, и счастья-то так и не нашла. То есть это вот как бы два негативных проявления, вот излишеств потребления. А, конечно, то, что мы можем создавать и потреблять, это хорошо. Главное во всем мера. Вот. А вторая половина твоего вопроса, напомни, пожалуйста, это было...
Ну, мы говорили о том, что сегодня каждый может приобрести все, что mm-hmm. он хочет, в принципе, в любой момент. Это же тоже мега удобно. Вот это вот все
да,
доступность.
Это удобно, да. Да, в этом как бы это хорошо, когда не нужно стоять в очереди 7 часов, на тебе вдруг закончилось молоко, и ты пошел домой ни с чем. Конечно, хорошо, что мы можем купить молоко где угодно. Я думаю, что просто сегодня на человека, я тоже так вот своим племянникам говорю, что вокруг очень много всего, очень много предложений, и очень сложно ориентироваться, что из этого просто мозаики, я не знаю, палитры возможностей и соблазнов, которые нас окружают, что иногда сложно выбрать и понять, что действительно мне нужно, а что нет. И я думаю, что сегодня актуальным является вот как раз-таки эта культура потребления. Учиться понимать, что тебе надо, что тебе не нужно, и отличать, что тебя делает счастливым, а что лишь делает иллюзию счастья. И учиться, наверное, как раз-таки работать с последствиями. То есть, да, ты, пожалуйста, покупай, но, например, что ты можешь сделать, вот, например, уже сегодня, чтобы снизить количество мусора. Например, ты можешь ходить не с пластиковым пакетом в магазин, а с холщовой сумкой. Ты можешь на работе завести свою кружку, а не пить из пластикового стаканчика. Ты можешь, если вот ты купил эти вещи, да, ты их поносил, получил это удовольствие нового образа, и они тебе наскучили. Пожалуйста, есть очень много мест, куда ты можешь их отдать, и люди придут и заберут эти вещи. Можно устроить обмен вещами, можно их отдать через Авито хоть даром, хоть там за 5 рублей, и они продолжат жить и не отправятся на мусорку. То есть культура потребления и какая-то рациональность. Этому, я думаю, нужно или учиться, или хотя бы просто, чтобы эта информация, она была, ну, доступная. Вот. То есть потребление – это хорошо. Ведь как бы и атомная энергия, да? Атомная энергия – это тоже очень хорошо. Мы можем обеспечить людей огромными количествами энергии. Но если мы будем атомной станцией управлять как попало, спустя рукава, то если случится авария, то пострадает колоссальное количество людей. То есть мы обладаем ресурсами, но мы несем ответственность за эти ресурсы. Мы должны подходить к ним рационально.
Угу. Вот. Да, мне очень понравилось, как ты привела пример с девушкой, да, для которой было очень важно одеваться в самую там модную брендовую одежду, и она в этом чувствовала свою ценность. А вот забери эти какие-то брендовые вещи, да, то кто она тогда будет? Ну, будет ли у нее тогда вот какая-то своя внутренняя личностная ценность? Да, действительно, вот в этом есть такой очень серьезный подводный камень потребления. Так, Дмитрий нам пишет, в молодежной культуре идет сильная пропаганда дорогой одежды и развязанного образа жизни. По сути, корпорации, которые на этом зарабатывают, запускают такую рекламу и пропаганду, что сложно не стать потребителем. И, например, экологичным быть тоже требует отдельных вложений, которые не у всех есть. Кстати, очень классное замечание. Вот ты, Саша, сегодня уже привела примеры, да, как можно быть более экологичным. А Дмитрий говорит, что быть потребителем легко, и каждый может быть потребителем, по сути. А вот чтобы быть экологичным, нужно проявить какую-то инициативу и даже какие-то вложения. Вот пришлось ли тебе как-то вкладываться, чтобы стать более экологичной и меньше потреблять?
Я скажу так, что мне пришлось вкладываться не финансово, а трудом. То есть мне пришлось стать более трудолюбивой. Ну, я и так трудолюбивая, мне просто пришлось свою повседневность привнести новые действия. Но я не могу сказать, что мне пришлось финансово вкладываться пока что. Ну, вот в свой проект я вкладываюсь. Но в эту жизнь... Ну, смотрите, например, я стала собирать мусор, ну, упаковку, да, которая вот образуется у меня дома, я стала мыть и сушить, складывать в пакеты, а потом везти в другой город. Ну, я там, то есть я сама живу в небольшом городе, в Екатеринбург, я все привожу. И вот, как бы, я уже несколько лет вожу мусор в Екатеринбург. Но я и так доеду. Так что бензин, который я трачу, я все равно бы его потратила. То есть я привожу эти упаковки в Екатеринбург и сортирую по бакам. Отправляю на переработку. То есть это потребовало от меня дисциплины, я бы так сказала, потому что это неделя за неделей, каждый раз это там большой пакет или два больших пакета, потому что я собираю упаковку у себя дома в Екатеринбурге и у себя дома у родителей. Еще я собирала в музее, но теперь в музее другой человек этим занимается. Вот, потом что еще от меня потребовало? Ну, например, наоборот, я стала меньше тратить на одежду. Потому что вот раньше у меня такое было, когда я стала получать первые зарплаты. Ну, вот, например, в школе я одевалась супер скромно, я носила то, что осталось от моей сестры, даже от мамы и от бабушки. А когда я стала получать зарплату, у меня был период, я не скрою, когда я всю ее бежала и тратила на одежду. У меня потом стала проблема. Папа у меня любит говорить, что у женщин две проблемы. Нечего надеть и некуда складывать. Вот у меня была проблема, что некуда складывать. И мы с сестрой стали отдавать одежду на благотворительность. Вот. Очень много. Я прямо не знаю, сколько я купила и сколько я отдала. И сколько я потратила. Но вот последние несколько лет я очень мало покупаю одежды, потому что я обмениваюсь вещами. То есть вот мы на работе, например, делаем обмен вещами. Там раз, наверное, в 3 месяца мы устраиваем такой своп, обмен вещами. И там я нахожу вот все, что мне надо. И классные юбки, и даже верхнюю одежду, и даже шапку, которую я вот хожу уже какой год. И сумки, и украшения. И я думаю, зачем мне покупать? У меня теперь просто обновился гардероб. То есть для меня нужны новые образы. То есть для меня важны, да, эти новые образы, новые какие-то вот тоже впечатления, связанные с ними. И меня выручают свопы. И я сама отдаю одежду и получаю новую. То есть в этом есть некоторая экономия. Вот. А вкладываться, я думаю, что здесь в первую очередь нужно вкладываться это дисциплиной. То есть брать с собой кружку, брать с собой вот эту холщовую сумку, выключать воду, когда чистишь зубы, мыть, сушить и сдавать на переработку упаковку, там, пластик, металл, стекло и так далее. В первую очередь, я думаю, это требует некоторой дисциплины. И когда я, например, сталкиваюсь с людьми, которые говорят, тебе что, делать нечего? Да зачем? Да вот еще... Мы и так деньги платим за вывоз мусора. Я понимаю, что просто люди, они еще не пробовали, и их немножко пугает эта новая привычка. И, кстати, вот недавно, в июне, я участвовала в конкурсе вместе с соседями в Екатеринбурге на установку контейнерной площадки для сбора мусора. Есть такая компания «Умная переработка», и вот она объявила конкурс, что вот кто больше всего соберет реальных подписей, реальных людей, которые скажут, мы будем сортировать мусор, в том районе мы установим контейнеры для сбора пластика, стекла, бумаги, металла и так далее. И вот мы с соседями победили в этом конкурсе, и у нас установили эту площадку. Но что я хочу сказать, это то, что в соцсетях, нужно было очень много работать в соцсетях, в сообществах соседских, я столкнулась с огромным потоком, с одной стороны, негатива, а с другой стороны, недоверие, а с третьей стороны, такой насмешливостью, что да вот, да все это чушь, да ничего не получится, да зачем, да бессмысленно. Новое, что, а новое часто пугает. И люди понимают, что вот им придется мыть и сушить, а куда складывать? Ой, а у меня маленькая квартира. Я говорю, ой, а у меня еще меньше. Есть куда. Вот. Ну и в общем, я объясняла им в соцсетях, и мои соседи тоже, как бы, кто были в этой группе, объясняли, в чем плюсы и как можно без страданий, без какого-то дискомфорта начать сортировать. Так что я думаю, что в первую очередь, еще раз, что это некоторая дисциплина и труд. Что касается экономики, вот знаете, я тут, что Дмитрий с ним согласна, что, например, я не могу сделать. Я не могу купить себе электромобиль. То есть я не могу себе купить автомобиль, который будет на электричестве. Хотя я очень бы хотела, потому что тогда не будет выбросов. Но у меня вообще нет для этого никакой возможности. Поэтому я езжу на машине, которая, в общем-то, не экологичная. К сожалению, я здесь ничего изменить не могу, потому что я езжу из города в город, из города в город, туда-обратно, на большие расстояния. Мне машина очень нужна. Но я понимаю, что я наношу вред экологии. И тут денег у меня нет, чтобы быть более экологичной. И, наверное, в какой-то части тоже с Дмитрием соглашусь, потому что некоторые вещи, которые более экологично сделаны, они тоже стоят дороже, потому что они не массовые, то есть они еще не имеют массового спроса. Например, это какие-нибудь... Это, например, чистящая химия, которая без вредных каких-то чистящих средств. Или это... еда, которая выращена там без каких-то там пестицидов. Или это одежда, которая сделана, например, из натуральных тканей, которая будет дольше служить, которая будет меньше требовать, не знаю, она будет, ну, как бы ты ее не выбросишь сразу, но она стоит дороже. То есть, да, все-таки я соглашусь, что Дмитрий прав, что по некоторым аспектам жизни быть экологичным действительно требует больше денег.
Угу.
Блин.
Да, ну да, вот в собственных доводах убедились, да, в этом. А Ольга пишет, оставляет тебе комментарии, Саша, очень приятная, добрая девочка в гостях.
Спасибо.
Да, я согласна с Ольгой. Да, вот возвращаясь к вопросу о том, сложно ли в итоге быть более экологичным и меньше потреблять, вот мы уже, да, вот в твоих аргументах, рассуждениях увидели, что, ну, действительно, вероятно, быть более экологичным это требует каких-то даже и финансовых вложений, и дисциплины. И тогда возникает естественный вопрос, да, вот даже как тебе в соцсетях писали, да это все чушь, у вас ничего не получится, возникает естественный вопрос, а зачем мне это? Вот ты для себя поняла эту ценность, да? А какой-нибудь человек, который всегда привык покупать все, что ему нужно, и ему вообще нет дела, что там будет через 100 лет с нашей планетой, ему вообще все равно. Вот он тебя спросит, а мне это, собственно, зачем? Или наоборот, ага. или может быть он даже, или может он даже хочет быть более экологичным, но у него, вот как нам тут пишет Дмитрий, есть сильная зависимость от покупок. А ведь это действительно правда, сегодня люди действительно зависимы от того, чтобы потреблять не для того, чтобы удовлетворить, а просто вот потому что хочется, потому что им нравится, потому что есть зависимость. Вот давай, наверное, на два этих вопроса ответим. То есть, зачем мне это, зачем мне меньше потреблять? А второй, ну, как мне меньше потреблять, если я не могу, если я зависим?
Ой, это на самом деле такие сложные вопросы. Ну, давайте попробую. Зачем? Начну с себя. Я не помню, чтобы кто-то мне говорил, что Саша поступает так или так, потому что так правильно. Я помню, что просто в детстве у меня было какое-то стремление сократить количество мусора, меня пугало. Я помню, приезжала машина во двор, и мы тогда еще выносили все мусор в машину, из ведерок вытряхивали. Вот такие времена я застала. Но тогда меня уже пугало количество мусора, и я думала, что же делать. Ну и вообще, наверное, был интерес к природе, к животным, к деревьям, по которым я ползала и так далее. И у меня просто, видимо, в детстве, наверное, благодаря, конечно, родителям и тому, что мы ездили на природу, у меня вот эта любовь к природе, она была какой-то естественной. Ну, потому что я не разделяю, что я отдельно, а природа отдельно. Вот. И отсюда и пошло, как бы, поиски путей, а что можно сделать, И вот я там начала сдавать макулатуру, например. Ну, а дальше там уже потом пошло-поехало. То есть для меня вопрос, а зачем, наверное, не стояло, потому что это было как бы как естественно, что как дома. Вот если ты дома есть, то тебе важно, чтобы у тебя, не знаю, были окна, была вода в кране, чтобы было чисто, чтобы было безопасно, чтобы стены были и так далее. То есть и природа тоже как бы такой, только большой дом. А вот если меня спрашивают люди, вот, например, я тоже могу только на конкретных примерах ответить, вот как раз-таки, когда мы делали контейнерную площадку для сбора мусора, люди писали, а зачем мне это нужно? Я писала несколько доводов. Первый довод – это то, что, а вот я вспоминаю, да, один россиянин в год производит 400 килограммов мусора в среднем. И, по-моему, это... Ой, я не помню, как это по площади, но, в общем, 400 килограммов мусора один россиянин. А в России живет 150-170 миллионов людей. Каждый из них делает 40 килограммов мусора в год. И, соответственно, нам кажется, что наша страна огромная, безбрежная, и ресурсы в ней бесконечны. Но мы просто не видим, как растут свалки. И свалки действительно растут. И я даже... Кстати, один раз проводила урок, и девочка сказала, что вот мы, значит, живем в деревне, а к нам подобралась свалка, и теперь у меня дома постоянно плохо пахнет. Это реальность просто, которая от нас скрыта. То есть мы сами, во-первых, не ищем ее, а во-вторых, об этом особо не говорят по телевизору, но она есть. свалки разрастаются, и они задевают населенные пункты, и людям приходится, если есть возможность, переезжать, а если нет возможности, то терпеть крики птиц, плохой запах, грязную воду и так далее. И вот я как бы писала, помню, какому-то вот из моих соседей о том, что земля должна быть для жизни, а не для свалок. И если у нас есть возможность сократить рост, скорость разрастания этих свалок, то почему бы это не сделать? Это первое, что я вам писала. Второе, ну я, понимаете, все больше на рациональное давила, что упаковка — это всегда ресурс. Этот ресурс можно запустить снова, да? Из стекла снова сделать стекло, из металла снова сделать металл. Разве это не классно? Вот третье... Ой, ко мне кошка пришла. Третье – это уже как бы я не люблю это использовать, но это тоже. Есть это экономическая составляющая. Вот я говорю именно про сортировку мусора. Это то, что если мы сократим количество вывозимого на полигон мусора, то мы станем платить меньше. Например, за вывоз мусора, потому что мы будем отдавать мусор на переработку. Ну, то есть какая-то экономическая составляющая. Но я сильна больше, знаете, вот как бы говорить про рациональное и про духовное, про то, что земля нужна для жизни, а не для свалки. Вот. Ну и то, что, да, вот я думаю, что вот то, что Россия большая, это ее, как сказать, благо, но это и большая опасность. Потому что у людей в сознании рождается, что у нас вода бесконечная, что у нас лес бесконечный, что территория у нас бесконечная. Поэтому это тоже вот был пример. Я жила с соседкой, и мы когда... Как мы пользовались водой? Я, например, включаю воду, когда я пользуюсь, и тут же выключаю, когда перестаю пользоваться. А, например, мою пол, да, я вот тряпку помыла, выключила воду, все. А соседка, она включала воду и ходила просто по квартире. А вода бежала, бежала, бежала. А меня вот, понимаете, у меня внутри прям все трясется. Я говорю, ну что же ты делаешь, ну зачем? На что ответ меня вообще убил. Я за нее плачу, сколько надо, столько и будет бежать. Я думаю, господи, то есть у человека отсутствует вот это представление, что это же вода, она не из какого-то волшебного горшочка бежит, который будет бесконечно бежать. Ну, в общем, вот такое разное отношение, потому что кажется, что ресурсы бесконечны. На самом деле они конечны. Особенно то, как мы относимся потребительски к ним, вот, небережно. Они конечны, просто мы этого не видим. А второй вопрос, если у меня есть зависимость, что делать? Слушайте, непростой очень вопрос. У меня у самой была зависимость, я вот сказала про одежду, что я покупала одежду в интернете, я закупала оптом, там, сразу, например, 12 вещей в месяц. Покупала, ехала там на базу, вот такой огромный мешок вещей несла, и думала, господи, как много вещей. Но у меня был такой период. Но когда же я поняла, что с этим надо кончать, я думаю, что, возможно, как раз-таки, может быть, я как-то однажды села и подумала, а почему я так себя веду вообще? А что заставляет меня так вести? А что я пытаюсь закрыть? Я почитала какие-то статьи про то, что... Ну вот шопинг — это когда ты пытаешься какую-то пустоту внутри закрыть. Когда ты чувствуешь, например, себя незначимым или неуверенным. Или это как еда, да? То есть когда кто-то волнуется, когда он много кушает и успокаивается. А для кого-то, чтобы снять стресс, нужно купить много вещей. И вот, видимо, я относилась ко второй категории. И я просто начала рефлексировать, почему я так себя веду, а зачем, а что, как бы, а как можно по-другому. И просто в какой-то момент я стала, говорю, что покупать реже, меняться больше. И я еще много, мне кажется, думала про то, слушайте, так давно было, так сложно вспомнить, я думала о том, что я хочу быть уникальной и оригинальной. Наверное, я вот об этом думала, что я не хочу быть как все, и я хочу, чтобы мой образ, он был вот чисто мой. Сегодня я, например, в одном образе, завтра... Я, короче говоря, нереализованная актриса, вот понимаете, поэтому мне нужно менять образы. Вот, и эти вещи, я говорю, очень много интересных вещей, я стала ходить именно вот на слово. И третье, я просто, мне кажется, это тоже на самом деле есть в моей жизни, но я стала больше к этому, на это обращать внимание, я стала искать впечатления. То есть вот впечатления яркие, впечатления, там, не знаю, стала ходить на мозгобойни. Это викторина, я не знаю, есть в Петербурге мозгобойни?
Конечно.
Ну вот, там, батутный парк, куда еще там, ну, разные музеи, какие-то концерты. Я стала ходить постоянно в театр. Я каждую неделю ходила в какой-нибудь театр, то в мускомедию, то в оперный, то в драм, то в филармонию, то еще куда-то. То есть, короче говоря, я уже не помню, сколько так лет длится, но у меня все вечера чем-то расписаны. Я иногда думаю, господи, я так устала, я хочу просто поспать, полежать. А я тут уже договорилась, здесь уже договорилась. Да, вот пошла сейчас в спелеошколу. Думаю, как я вообще там, как я там оказалась, до сих пор не понимаю. Учусь теперь лазить по пещерам, по веревке передвигаться. И я до сих пор, честно говоря, в шоке от того, что это попало совершенно случайно. Но, в общем, когда ты напитываешься впечатлениями, яркими знаниями, опытом, разными, общением с людьми самыми разными, то, мне кажется, и проект, конечно, экологический проект, он дал мне очень важную самореализацию. Я благодаря нему в том числе стала чувствовать себя иначе. Я стала чувствовать себя увереннее и значимой для самой себя, более значимой, и вообще творчество. Творчество, кстати, это тоже очень важно.
Я тоже хотела сказать об этом.
Да, вот у меня там КВН, и все это прошло, там всякие театральные студии, какие-то выступления, какие-то придумать чего-то на работе коллегам, что-то там, какую-то движуху. То есть, когда ты наполняешь жизнь творчеством и самореализуешься, и путешествуешь даже вблизи дома, и, да, общаешься с новыми людьми, то это может очень хорошо заполнить ощущение пустоты. Но вот я сейчас давно уже пустоту не ощущаю, если честно. Mm-hmm. А вот там где-то в студенчестве, да, у меня вот это было ощущение пустоты, когда я пыталась ее как-то закрыть и покупала себе просто миллион платьев.
Саша, спасибо тебе за твою историю, твой пример и такой развернутый ответ. Действительно, можно перенаправить вот эту вот зависимость от вещей, трендов, брендов на какое-то эстетическое потребление, туристическое потребление, творческое потребление. Очень-очень много способов. Да элементарно даже найти время для своих родных, для друзей, просто куда-то сходить, как бы вместо того, чтобы идти в какой-нибудь торговый центр и покупать себе что-то, что тебе даже не очень нужно, можно просто позвонить там кому-то, сходить куда-то с кем-то погулять, съездить по лесу, пройтись. Это, ну, конечно, это все на самом деле очень-очень помогает вылезти из вот этой вот потребительской зависимости. Знаешь, у нас тут есть очень интересный вопрос. Людмила нам его спрашивает. Не знаю, сможешь ли ты на него ответить. Она спрашивает: скажите, пожалуйста, как подсчитывают оплату за мусор? Просто раньше не платили за мусор, и было его меньше.
Оплата за мусор. В общем-то, я точно компетентно не отвечу. Я отвечу очень так, приблизительно. Вот есть, например, жилой комплекс. Просчитывают, да, например, вот в моем доме живет тысяча с чем-то квартир. Значит, в нем живет, ну, порядка там 1500 человек. И просто берут средний объем, ну, человек, который производит. Ну, вот я знаю, что в год это 400 килограмм где-то, а в месяц это получается 400, надо разделить на 12. Сложно мне это разделить. Ну, в общем, берут, просчитывают, сколько вот количество жильцов примерно будет создавать мусора. И, соответственно, понимают вывозимый объем. А каждый объем имеет стоимость. Например, вот у нас в Екатеринбурге весной кубометр мусора, вывоз кубометра мусора стоил около 400 с чем-то рублей. Ну и вот, и они понимают, сколько кубометров мусора, я так думаю, в месяц будут люди создавать, и они, соответственно, их будут вывозить. Вывоз мусора – это очень действительно дорогая история, потому что нужно несколько машин, там, нужен бензин, нужно, по крайней мере, два человека, там, водитель и тот, кто помогает убирать. Нужно мусор довести до полигона. Размещение на полигоне – это тоже стоит денег, потому что это земля, не просто земля, ее еще нужно обслуживать. Полигон – это очень опасный вид. Ну, это не сооружение, как бы, ну, в общем, пространство – это опасное. Вот. И за ним нужно следить. Там бывают пожары, да, на полигоне. Причем полигон, когда создается, нужно, опять же, вложить много средств в его создание, чтобы сделать такое основание, чтобы в почву не проникали, например, опасные стоки. Но как бы я не могу говорить, кто там соблюдает, насколько... Может быть резиновым, или нельзя вот как бы все в горку складывать. То есть это все деньги. Поэтому я думаю, что... А, потом, вот, например, у нас есть региональный оператор, да, в Екатеринбурге, это автобаза. Там работает несколько сотен человек. Аренда помещения там, зарплата людям. То есть вот вся эта структура вывоза мусора, это очень дорогая история. Ну и вот, и если говорить именно про то, что мы получаем в квитанциях, я думаю, что это как раз-таки вот есть тарифы, вот сколько стоит кубометр, вот просчитывают, сколько людей в этом ЖК примерно будет создавать мусор, и вот уже смотрят, сколько каждый человек должен будет этот вывоз заплатить.
Угу.
Вот, но, конечно, снизить количество вывозимого мусора вот так вот за раз, за два, там, даже, может, за год, но это сложно представить. Я каждый день вижу, у нас там много контейнеров, они наполняются все доверху ежедневно. И ежедневно вывозят все контейнеры. То есть, несмотря на то, что сейчас мы имеем в районе возможность сортировать, как бы я пока не вижу, чтобы значительно уменьшилось вот так визуально количество мусора.
Угу.
Но, в общем, в любом случае оплата идет по некоторым тарифам.
Угу.
Вот, тарифы... Они зависят от территории.
Да, спасибо, Саша, за ответ. Тут еще есть вопрос, вернее, комментарий от Людмилы, но мы уже не успеем на него ответить. Думаю, может быть, после эфира, так чисто в комментариях. Вот, и мы с тобой должны ответить на самый главный вопрос потребления. Это религия современного человека? Вот у нас есть буквально 2 минутки, чтобы ответить на этот вопрос. Как думаешь?
Я вот так думаю, что для некоторых людей это действительно религия. Но в мире есть много религий. Кто-то верит в макаронного бога. В Екатеринбурге где-то есть такая секта, макаронный бог. Кто-то, для кого-то религия – это его творчество. Для кого-то религия – это бог. Для кого-то, возможно, и потребление. Что такое религия? Ну, наверное, это когда мы руководствуемся, да, то есть мы стремимся, к чему мы обращаем нашу душу, что нам помогает стоять, выстоять, идти вперед, что нас наполняет силой, энергией, радостью, к чему мы служим, к чему мы стремимся и откуда черпаем поддержку. То есть, религия, возможно, для кого-то действительно это потребление. Я не могу сказать, что для всех, но каждый сам выбирает, чему служить.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы другие вещи были нашим духовным стержнем, да, и в другом мы находили свою ценность. Спасибо тебе, Саша, за этот интересный эфир. Я думаю, что мы еще продолжим с тобой общение. У нас есть еще комментарии, не успеваем сейчас на все ответить. Я напомню, что мы сегодня общались с Александрой Лопатой, научным сотрудником музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге, также автором экологического проекта «Чисто Урал». Мы говорили о культуре потребления, об экологии. Очень, конечно, еще много всего хочется обсудить, но думаю, это в следующий раз. Это была программа «Маша в теме». Я ее ведущая Мария Хмелина. Присоединяйтесь к нам в следующий раз.
Пока!
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? «Маша в теме». В теме.